«Чужой», — настороженно произнес Олег. «Что?» — переспросил Сомик. «Где? Какой чужой?»
«Чужой психоэмоциональный импульс. Агрессивный. Подавляющий. Я чувствую».
Закрыв глаза, он вскинул руки, точно пытаясь нащупать что-то в чистом и ясном воздухе. Рабочий умело и ловко орудовал вновь извлеченным из сумки разводным ключом. Пожалуй, слишком умело и слишком ловко. Ключ стальной рыбкой мелькал в его руке. Лязгая, одна за другой отлетали гайки, и рабочий, не глядя, подхватывал их на лету, направляя в поясную сумку. Изогнутый шпиль покосился, а вскоре и вовсе повис на одной гайке, покачиваясь на ветру, натужно поскрипывая. Те, кто был занят на нижних участках, подняли головы.
«Мишка, что там у тебя?»
Рабочий не отозвался. «Ветер. Направление ветра». Сознание его уже совершенно не сопротивлялось пришедшему извне сигналу. Он приподнялся, переместился, занес ногу для безошибочного удара, такого, чтобы не пустить шпиль в свободное падение, придать ему нужную траекторию. И ударил. С тугим звоном лопнула последняя гайка. Олег вытянул руку в бок и вниз, туда, где за склоном холма должна пролегать автомобильная трасса. «Там», — сказал он. Затем, словно повторяя какую-то одному ему видимую линию, вскинул руку вверх, и она указала на несущийся к нему с неба смертоносный шпиль. Олег открыл глаза. Женя Сомик даже не успел задрать голову и увидеть. Олег прыгнул на Женю, сбил с ног и, не отпуская, прокатился вместе с ним несколько шагов. Они еще не рассыпились, когда изогнутая металлическая конструкция с глухим стуком врезалась в землю, взорвав кусками дерна тот пятачок, что занимали витязи еще секунду назад. Дикий крик слетел сверху вслед за шпилем. Рабочий Мишка раскачивался на страховочном шнуре, отчаянно болтая конечностями, бессмысленно и надрывно вопя, как вопит человек, только проснувшийся, но не очухавшийся еще от кошмарного сна.
«Что это было?»
— хрипнул Сомик, вскочив на ноги. Тригрей поднялся быстрее. Длинными скачками он несся уже к склону холма. Женя устремился было за ним, но скоро остановился, потому что остановился и Олег. Автомобиль, из которого так никто и не показался, вывернул с обочины и, набирая скорость, покатил по трассе в сторону Саратова.
«Это он, да?» — задыхаясь, выпалил Женя. «Он гадина, да? Не догнать теперь. Хонда вроде. Черт, бодрая тачанка. И номера не успели срисовать».
«Хонда Сивик, черного цвета, регистрационный номер 637-АРА», — проговорил Тригрей, провожая взглядом стремительно превращавшийся в точку автомобиль. 64-й регион. Местный. Телефоны они выхватили почти одновременно. «Ты Нуржану, я Мансуру», — коротко бросил Тригрей.
«Ага», — набирая номер, бормотнул Сомик. «Погоди, Мансура нет в городе, ты разве не в курсе?»
«Мне никто не сообщал».
«Отрывать от твоих экспериментов не хотели, вот не сообщили».
«А кто за Мансура?»
«Как обычно, Кастет». «Да, он же в госпитале». «Гашников и Жмыхарев. Барян Усачев у них еще на подхвате».
Олег кивнул, вызывая в памяти телефона нужный контакт. Жене понадобилось меньше минуты, чтобы описать Нуржану ситуацию. Оторвавшись от телефона, он повернулся к Тригрею. Тот еще разговаривал. «Серега Жмыхарев пропал сегодня ночью», — договорив, сообщил Олег. «С утра не явился навстречу, на звонки не отвечает. Девушка его с ним проживающая, говорит, поздно вечером отправился, как обычно, на пробежку. Около полуночи ушел и не вернулся. Гашников и Усачев развернули поиски, их чоповцы тот район прочесывают».
«Вот это да», — медленно произнес Сомик.
«А ты говорил, не осталось более достойных противников», — очень серьезно напомнил ему Тригрей.
«А ты говорил, что мир меняется», — в тон ему отозвался Сомик. «Все как всегда. Думаешь, исчезновение Сереги и то, что сейчас произошло, связано?»
«Скорее всего. Случайностей не бывает». У Олега зазвонил телефон. Глянув на дисплей, он чуть заметно сжал губы. «Алло? Пока еще занят. Нет, я не...» Тригрей говорил голосом непривычно неуверенным, даже каким-то беззащитным. «Эх, послушай меня, пожалуйста. Буду так скоро, как смогу». Жене почему-то больно и неприятно было слушать этот разговор, и он поспешил отойти. Олег отнял от уха телефон и вновь стал собранным и серьезным. Впрочем, тоскливая тень все еще лежала в его глазах. «Постарайся припомнить», — обратился он к Сомику. «С тобой ничего странного в последнее время не происходило? Никаких неприятностей не случалось?»
«Да нет», — Женя пожал плечами. «Я в командировке был, как тебе известно. Хотя кое-что случилось. Сегодня, часа три тому назад. Ну, так, ерунда, просто полупьяные гопники. Телефон, видимо, хотели отработать».
«Расскажешь подробно. Чуть позже». С телебашни спустили рабочего Мишку. Он больше не орал, но выглядел так, будто разум его вернулся в младенческое состояние. Рабочий Мишка вращал ничего не выражающими глазами, мимекал и пускал слюни. А когда его опустили на землю перед Олегом, попытался уползти. Тригрей, присев на корточки, сжал Мишкину голову ладонями и надолго зажмурился. Голубая жилка на его виске крупно запульсировала. «Есть», — негромко проговорил он, отпустил рабочего Мишку, вдруг обмякшего в глубоком сне, и легко перевернул его на бок. «Сию минуту оставьте его в покое, но следите, чтобы не проглотил язык и не захлебнулся слюной. Не давайте менять положение».
«Что есть?» — спросил у Тригрея Женя, когда тот отошел в сторону.
«Психоотпечаток».
«Это еще что за зверь?»
Парня коснулись. И тот, кто коснулся, оставил свой неповторимый отпечаток.
«Интересно», — оценил Сомик. «Что-то вроде ментальной дактилоскопии?»
«Весьма приблизко», — кивнул Олег.
Сомик ожесточенно потер кулаком лоб. «И что мы теперь намерены делать?»
«Впервые расскажи мне о сегодняшнем инциденте. На тебя напали, так?»
«Да какое там напали?» — пренебрежительно сморщился Женя. «Я же говорю, всего-навсего шакал подгулявший. Правда, подготовлены они были основательно», — задумался он вдруг. «Заточка, травмат. Но, с другой стороны, сейчас каждый второй шпанёнок, если не с пистолетом, так с ножом».
«Подробно, пожалуйста», — настойчиво повторил просьбу Олег.
Женя Сомик набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул его вхолостую, потому что у Тригрея вновь зазвонил телефон.
«Костя», — глянув на дисплей, обрадовался Олег. «Когда у него должен был закончиться очередной курс реабилитации? Да он последние несколько раз гораздо раньше оттуда срывался, может, и сейчас. Эх, как нам сейчас надобны люди», — он ответил на звонок. «Будь досто».
«Кто это?»
У Сомика заныло холодом в животе от тревожного предчувствия.
«Олег Г. Тригрей», — представился Олег неведомому своему собеседнику. «С кем я имею честь говорить? Слушаю вас».
Закончив, он развернулся к спуску с холма и махнул рукой Жене. «Поехали, быстро, по дороге все расскажешь».
«Куда? Что еще стряслось-то? Что с кастетом?»
Олег на мгновение остановился.
«Военный госпиталь. Что стряслось с Костей, пока никто не знает. Даже его лечащий врач, который мне только что позвонил».
Уже в машине он набрал номер Мансура и через минуту положил телефон на колени. Не отвечает. Вот теперь он был по-настоящему встревожен.
«Двухе надо сообщить», — сглотнув, произнес Женя. И полез за своим телефоном.
Рука его захватила в кармане телефон и вдруг застыла, будто застряв. Страшная догадка пронзительно зазвенела в его голове.
«Он ведь знал, когда я из командировки возвращаюсь», — медленно выговорил Сомик. «Знал и не связался со мной ни разу. И я не связался. Закрутился то одно, то другое. А если и с ним что-нибудь нехорошее?»
«Я сам», — сказал Олег. «Заводись, поехали». Телефон Тригрея издал прерывистую трель, едва тот за него взялся.
«Это Игорь», — оповестил Олег. «Сам звонит».
Сомик не удержался от облегченного вздоха.
Но тут же, вспомнив, как с номера кастета позвонил его лечащий врач, снова напрягся.
«Да отвечай скорее, чего ж ты?»
Олег поспешно поднес телефон к уху. «Будь достоин».
«Долг и честь!» — громко задребезжал в динамике голос Игоря Двухи. «Живого и здорового Двухи». «Олег, беда случилась, слышишь меня? Беда!